Ну, прежде всего, надо сказать, дорогие мои, что Евангелие от Иоанна, как и другие Евангелия, надо читать очень много раз и надо читать медитативно. То есть, те самые главные фразы, которые встречаются, его нельзя один раз прочесть. Так же, как нельзя один раз прослушать бунную сонату или Бетховен 6-ю симфонию и так далее, самые такие прекрасные шедевры. Также и Евангелие не только тогда, не только задачу, но и сверхзадачу начали воспринимать. Поэтому, как очень правильно говорят великие актеры, каждая пьеса имеет свою задачу и сверхзадачу. Также и в жизни есть задача человека и сверхзадача человека. Свою задачу человек не может правильно провести в течение жизни. А тем более о сверхзадаче не приходится об этом говорить. Да? Обычно люди спят. Иоанн очень нескромно отзывается о таких людей. Он считает их мертвыми. Доктор деликатно говорит спящими, извините, спящими относительно к небесному сознанию, да, когда мы днем бодрствуем, мы бодрствуем относительно ночного сознания. А днем мы спим относительно духовного сознания. Да. А Иоанн говорит очень резко, говорит, что это все мертвые, находящиеся в гробницах, и они должны услышать глас Сына Божьего. Кроме того, и в остальных местах, я так немного сейчас постепенно начну, кроме того, и в других местах очень резко говорит Иоанн относительно тех людей, которые не хотят ничего думать о сверхзадаче своей сущности, своей инкарнации. Это очень важно, потому что я очень хорошо понимаю, и все мы понимаем, что в жизни есть определенные задачи, их надо решать, более-менее это просовестно, разумеется, и по-человечески, но есть у каждого человека сверхзадача. Эта сверхзадача касается мировоззрения эпохи, да? Мировоззрения Михаила. Что такое христианство? Почему произошла мистерия Голгофы? Да? А человеку совершенно безразлично это. О них говорит Иван, что они мертвые, умершие, лежащие в гробницах. И еще вещи говорят, что они воры, убийцы. Если так серьезно подумать, это действительно очень точные слова. Действительно, человек, который не думает о сверхзадаче, о том, что существует миссия Михаила, миссия Святого Духа и истинное христианство, то, разумеется, они все заблудшие овцы, но, с другой стороны, являются именно убийцами, ворами и так далее, и так далее. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, мы воспринимаем или должны воспринять образное мышление авторов этих. Это образное, в основном это образное мышление, это мышление имагинативное. Поэтому они редко достигают ступени инспирации, тем более интуиции. Но они достигают, разумеется, и этой ступени. Но в основном это образное изложение жизни Христа на земле, в течение трех. Иоанн, евангелист Иоанн отличается, разумеется, от тех, потому что он не исходит из имагинативного. Во-первых, образное имагинативное сознание – это, в сущности, древнее сознание. Почему? Потому что после пятой культуры, после 21-го столетия или 20-го столетия, начинается именно образное мышление, но связанное и с разумом, с бодрствующим состоянием. А авторы евангелисты Марк, Лука и Матфей, они являются представителями древнего ясновидения, разумеется, наиболее яркими представителями, но все равно это образно древнее мышление. И в сущности, если не было бы Евангелия от Иоанна, то человечество не приняло бы импульс к продвижению вперед. Вознесение человечества не произошло. Потому что одно констатирование того, что Христос на земле и совершал чудеса и так далее, это совершенно недостаточно. Потому что не задействованы именно те сильные человеки, которые должны пробудиться и которые должны вознести человеческое сознание вверх, вещи и вещи. Это невозможно, это не может. Не могут это три евангелисты. В основном это, эту функцию, эту миссию взял на себя евангелист. Чем? Именно тем, что у него очень сильно подчеркивается самое важное в человеке. Это две полюса, о которых мы раньше говорили, и сейчас, особенно в связи с Евангелием от Иоанна, нам нужно это особенно подчеркнуть. Евангелист Иоанн будет в человеке именно сильный разум и сильную волю. Поэтому, если мы читаем внимательно, но не только внимательно, а много раз. Ну, например, 13 глава, 18 стих, 15 стих, 20 стих и так далее. Если мы вникаем, если мы хотим пережить то, что он излагает, вот тогда мы соприкасаемся именно с сверхзадачей. В чем заключается сверхзадача? Пробудить разум. Именно пробудить, чтобы жизнь вошла в разум. Потом говорит, я есть хлеб жизни, кто принимает меня своим мыслям. Дорогие мои, это очень серьезные слова, потому что если мы подумаем о том, что нашим разумом тоже присутствует импульс Христа и сам Христос, то это уже очень сильно, это очень сильно будоражит разум наш разум. И вот евангелист Иоанн очень старается пробудить в нас именно мертвый разум и замерзшую полностью нашу волю. И все время обращается к разуму и воле, но исходя уже из биохимического состояния сознания. То есть он все время думает, то есть он все время инспирирует человечество из огня и из Святого Духа. Это не под силу другим евангелистам, потому что они стоят на уровне, ну, сказать, на уровне космической гармонии, астрального мира, от Святого Духа, но не достигают именно план огня. Огонь не сходит именно из Евангелия Духа. И вот этот огонь мы должны именно почувствовать. А это осуществляется только тем, что мы эти места, которые особенно подчеркивают именно огонь воли и огонь разума, его надо очень много читать. Иначе мы в сущности не прочли Евангелие. Евангелие только тогда мы читаем, как я сказал, когда мы воспринимаем сверхзадачу. Я один раз, кажется, вам говорил, что когда мы воспринимаем Евангелие от других, должен, так как сам Лука это задумал, вернее, как евангелист Лука это воспринимает. А что он воспринимает? Он воспринимает Святой Дух, он воспринимает Богоматерь, и когда мы действительно глубоко воспринимаем Евангелие от других, даем воздействие на свою душу Евангелие от других, то мы должны чувствовать очень-очень много роз. Миллион-миллион алых роз. Как Пугачёва поёт, то если мы переведём это в эзотерическую, то это будет совершенный правильный раз восприятие. Мы должны почувствовать, что Евангелие Святого даёт очень много роз и обрамляет всё своё Евангелие именно этими розами, то есть символами Святого Духа, символами Богоматери. А символ Богоматери Лука достигает очень высокого уровня, но не так, а передает евангелист Иоанн. Иоанн передает уже непосредственно от Святого Духа, непосредственно от огня. И все Евангелие проникнуто именно огнем и Святым Духом. Вот мы должны вот это почувствовать. А как это возможно, когда мы читаем Евангелие, мы непременно должны остановиться и прочесть очень много раз вот те главные места, где Иоанн особенно сильно выражает свою мощь, свое познание и свое познание из высшего Тевахара. В чем заключается миссия Евангелия? Евангелие должно пробудить в человеке совершенно нечто другое. И читать Евангелие только, так сказать, наивным сознанием, это совершенно невозможно, то есть мы в сущности никак не сможем восстановить Евангелие, приобрести вновь, приобрести Евангелие. Евангелие нужно читать, исходя из комментариев духовной науки. Пример этого. Мы сейчас прочтем несколько примеров, и вы сами заметите, что совершенно невозможно простым человеческим сознанием прочесть эти места, потому что они стоят так очень просто стоят, но за этими простыми словами образовывается эзотерическая глубина. Эту глубину невозможно прочесть, разумеется, вычитать, вернее, без духовной науки. Поэтому вот слова такие, например, Бога не видел никто никогда. Божественную основу мира никто не видел, не лицезрел очами. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явит. Если сейчас немного остановиться над этим. Отца не видел никто никогда своими очами. Что это значит? Физическими, если наивно читать, значит говорится же о том, что физическими глазами отца не видел никто никогда. Да это и так ясно, что физическими глазами как возможно увидеть Троицу стоящего существа, да? А вот Евангелие нам подает вот такой пример. Пришло время, когда своими физическими очами мы можем видеть Бога. В чем заключается вот эта глубокая истина? Потом, еще одна одну цитату, и потом мы станем его постепенно разъяснять. Эти слова. И мы видели его откровение. В каноническом хорошо звучит. И мы видели славу. Мне, например, так приятно читать. Но откровение тоже хорошо разумеется. И мы видели его откровение. Откровение единородного Сына Отца, исполненного самоотречения и истины. Вот человек читает его, ну, самоотречение действительно это высокое добродетель. Истина тоже высокое добродетель. Но Иоанн, глубокий эзотерик, которому уже 100 лет, вот здесь именно подразумевает совершенно другое. А как человеку это мечтается? Поэтому нам нужен учитель, который укажет, что вот здесь Иоанн подразумевает высшие члены человеческого существа. Это существо, которое достигает ступени самодуха и жизни духа. Вот оказывается, что подразумевает и вас сам. И, разумеется, вы прекрасно знаете, кто имеет право так говорить об Евангелии, да? Только тот, который может эзотерически, глубоко и ясновически прочесть вот эти слова. Я пока это все вступление, дорогие мои. Это очень сложные места, поэтому я пока подаю вам вот так просто, а потом мы будем еще всей глубиной метод будет разъяснять. Значит, исполненное самоотречение и истины. Самоотречение – это жизнь дух, будхи. А истина – это манас, то есть, когда астральное тело принимает, уже астральное тело преобразовывается от я-существа. Когда эфирное тело преобразовывается от я-существа, тогда это жизненный дух. А когда физическое тело преобразуется от я-существа, тогда это атма или дух человека. Да? Вот. Теперь, я в полноты его, я пока подаю вам тезис. Я в полноты его всеми восприняли милость за милость. Вот теперь очень важные слова. 17 стих. Закон дан через Моисея. Милость и истина произошли через Иисуса Христа. Это целиком 17 стих. Значит, закон Моисея и милость и истина. Милость здесь подразумевается самоотречение. Самоотречение или силы будхи, или силы жизни духа и есть милость. Потому что это полностью огненное эфирное тело любовью объятое. Не только эфирное тело идет от дев, зодиака, а от рыб идет будхи, сила будхи, то есть в огне эфирное тело, в огне любви и самоотдачи. Поэтому Иоанн, когда говорит «самодача» или «милость», подразумевает именно огненное эфирное тело, преображенное от «я» существа. И потом идет очень таинственные слова, отца не видел никто никогда, отчами, своими глазами. Единородный сын, единственный сын, причем, бывший сущим недреобчим, Бондарь его следовало оставить это экономически, сущий недреобчим, это сильнее звучит, чем, например, в лоне отца мне. Но это ясно, конечно, тоже хорошее слово, но сущий в недрах отца, это совсем по-другому звучит. Ну, ладно, это так, мимоходом, так сказать. И очень такие простые слова. Опять я только тезисы пока преподаю, чтобы потом мы могли его охватить более-менее. Был свет истины, который просвещает всякого человека. Мы его читаем так, как это давно. Наивное сознание прямо читает. Да, был свет. Какой свет? Свет Христа. Ничего подобного. И у вас здесь подразумевает совсем другой свет. Потом, и здесь дальше, я просто цитату говорю. Свет во тьме светит, но тьма его не понимает. Здесь обычно подразумевают свет Христа. Но Иоанн не это подразумевает. Вернее сказать, не только это подразумевает. Подразумевает всю эволюцию человеческого я сознания. И поэтому начинается Евангелие от Иоанна глубоко эзотерически. Отчасти вы это, разумеется, знаете. Но все же я хочу напомнить, пробежим. В начале было слово. Что это значит? Два значения мы должны им понять. Это первое, что изначальное вообще, когда все сотворяется, вот начало всего сотворенного, всего звездного мира, всех галактик. Это первое понимание. А второе, это иерархическая ступень. Это архария. Там, где возникает индивидуальный дух и дух эпохи. Начало, то есть начало времени. А это указывает на древний Сатурн. На древнем Сатурне были руководящие существа, которые стояли на уровне начала, то есть архаи. Не архангел, не ангел, не духи формы, а архаи. Духи времени, духи личности, духи эпохи. И духи, можно сказать, юности. И духи свободы, разумеется. Вот в начале было слово. Это слово есть выражение сознания, человеческого сознания. И слово это было у Бога, и слово было Бог. Можно прочесть как выражение Троицы, можно прочесть как выражение и становление самого человека. Значит, в начале было слово, то есть в начале стоят архаи, на уровне древнего Сатурна. Пройдя древнее Солнце, древнюю Луну, Земля, Юпитер, Венера, Луган, вот эти начала будут стоять на уровне Серафима. Когда мы пройдем семь планетарных эволюций, вот те, которые начали древний Сатурн, и вместе с тем начали человеческую эволюцию, человеческую я-эволюцию, вот тогда они стояли на уровне архаев, а когда мы пройдем все планетарные до, включительно до Вулкана, эти существа будут стоять на Сатурне. То есть на уровне Серафима. Простите меня, а сами Серафимы где будут тогда? Понимаете, какая высота дается иерархии. Поэтому евангелист Иоанн начинает от древнего Сатурна свое повествование. В тайноведении доктор начинает свое повествование от древнего Сатурна. Понимаете, как это удивительный параметр. И что здесь доктор говорит? Ясновидящий может смотреть назад, включая три планетарные эволюции. Древняя Луна, древнее Солнце, древнее Сатурн. Далее, как на горизонте, далее, что там происходит, уже человек не видит физическими глазами. Также ясновидческий взор дальше не видит. Видит три планетарные. Остальные он уже не видит, поэтому уже забывает то, что было до Сатурна. Земля проходила до Сатурна своей эволюции, но она уже закрыта полностью. Ясномический, высочайший у вас ясномический взор уже не прозревает, что было до Сатурна. И когда смотрит вперед, может увидеть три планетарные эволюции. Также, когда мы в поле стоим, смотрим вперед, смотрим назад, смотрим налево, направо, мы видим только горизонт. Да? Три вперед и три назад. Также доктор разъясняет немного Юпитер состояние, немного состояние Венеры и немного, совсем немного состояние вулкана. А древнего Сатурна до вулкана, вот эти семь планетарных эволюций, серафимы во время архаев на уровне древнего Сатурна стояли уже на 9 ступеней развития. Потом древнее Солнце, они поднимаются на 10-ю. Древняя Луна на 11-ю. Земля на 12-ю. И так далее, и так. И доктор говорит, все выше, выше, и все выше, и выше. Вот это ощущение бесконечности дается именно благодаря духовной науке. Потому что, читая Евангелие, здесь мы не можем всю эту глубину вычитать. В начале было слово. Какое начало? Начало чего? Начало кто? У Бога. Вот это можно прочесть, разумеется, совершенно так. На имени сознания, но эзотерика будет полностью закрыта. Да? Теперь. Был свет истины, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот здесь я сейчас уже немного остановлюсь. Что же этот свет? Который во тьме светит, и тьма не понимает. Но есть люди, которые это понимают. А и они стали сыновьями Бога. Дал вас быть чадами Божьими. Вот этот свет есть исходящий от Духа Солнца, от Солнечного Духа. Этот свет, который истекает от Солнечного Духа, то есть от Христа, это есть Я человек. Этот «я» человека, как свет солнца, входит в физическую тьму, и тьма не понимает пока его. А те, которые поняли, они стали сыновьями Бога. Их жизнь зачата не от крови, не по воле человека, не от творения плоти, ибо они рождены из Бога. Из Бога рождены «я» сознание, то есть свет. Христос, от Христа истекают световые лучи, которые являются сущностью ясами. Каждый человек имеет свое ясознание, которое все вместе собирается в Дух Христа. От Христа истекает ясознание. Откуда наше ясознание? От первоисточника, от солнечного, высочайшего Духа, от Христа. Вот то, что мы имеем «я», когда мы говорим «вот я есть», «ваю», «я» и так далее, «самость», то есть. Это «самость», это «я-существо», есть непосредственное происхождение от Спасителя, от Христа. Наше «Я» — это есть частица Христа от Солнца. И когда идет этот цвет входит в физическую тьму, и тьма его не понимает. А те, которые поняли, они стали сыновьями. Теперь, когда говорится, и мы видели славу Его, и мы видели Его откровение, исполненное самоотречение и истины. И потом слово «закон дан через Моисея, а милость истинная произошла через Иисуса Христа». И теперь и дальнейшее, как я сказал, Бога не видел никто глазами. Единородный Сын, Он идет к этому видению. Вот здесь мы остановимся и скажем уже значительные слова, дорогие мои, потому что вы из духовной науки все же очень многое знаете, и мы более-менее легко брать. Не совсем, хотя это будет довольно-таки сложно. Что хочет Яхве и что хочет Люцифер? Я стараюсь наиболее так просто говорить. Яхве хочет, человеческое объединение было бы сплоченным народной любви, кровнородственной любви, чтобы все находились бы вместе и не расходились. Это для вас элементарное знание. Да. А что хочет Люцифер? Значит, рыцарь хочет дать человеку самостоятельность, чтобы человек жил бы по своим, как говорится, хотениям, чтобы воля его была бы свободной, и в сущности, если бы Люцифер продолжал бы свое действие, то человек никогда не достигнет свободы, а Люцифер готовит человечество к грядущему очень великому состоянию. Поэтому благодаря Люциферу человек может подготовиться к тому, чтобы принять именно самоотречение и истину. Что это значит? Это значит, что пока человек изнутри не обогатит себя именно этим образом самоотречения и истины, до тех пор закон Моисея нужен. Поэтому в Евангелии оно стоит в первой главе. Закон дан через Моисея. Закон человеку нужен, потому что человек уже не может, пока не может изнутри находить ту удивительную гармонию, которую носит, смог бы носить в общественную жизнь. Поэтому закон нужно, закон исходит извне и более или менее упорядочивает солнечную, социальную жизнь. А когда Иисус Христос родит внутри, и изнутри человек родит именно полное самоотречение истины, такую душу родит, тогда закон уже не нужен. Поэтому мы находимся совершенно в начале истинного христианства. Христианство осуществится только в чистой пятой культуре происходит полное подготовление к тому, чтобы мы осуществили чистую воду. Что такое самоотречение и истина? Когда я существо человека преобразовываю астральное тело, тогда астральное тело, как в случае печать ставится, так отпечатывает в эфирной цели свое достижение. И образуется постепенно жизненный дух. Когда образовывается жизненный дух, это все переливается в физическое тело. И физическое тело постепенно приобретает дух человека. То есть то, что называется в эзотерике отца. Значит, самодух – это святой дух. Жизненный дух – это сын. Я говорю о принципе. А дух у человека – это принцип отца. До мистерии богов было так, что посвященный выходил из физического тела, отчасти из эфирного тела, и жил в духовный мир, и там, в духовном мире, он был божественным человеком. Когда он приходил в тело, тогда он передавал весь свой опыт физическому мозгу и помнил об этом, и проповедовал об этом. Но на земле он не был божественным человеком. Божественным человеком он был, когда выходил из физического тела и погрузился в духовный мир. Тогда Иерофан руководил этим посвященным. И это все полностью сменяется тем, что от имени постепенно, со временем, начиная с 20-го столетия, человеку уже не нужно выходить из физического тела. Потому что с Христом преобразовывается принцип освящения именно тем, что уже астральное тело приобретает Святой Дух, принцип Святого Духа, что обозначается самодух или манас, индийский термин. Да? Тогда астральное тело уже не нуждается в том, чтобы выйти из физического тела и так отпечатать свое достижение на эфирное тело. Значит, самодух принимает такой сильный импульс от Христа, что, находясь в физическом теле, полностью преобразовывает эфирное тело. И эфирное тело полностью преобразовывает физическое тело. И это состояние есть состояние вулкана. И как раньше, дорогие мои, человек, выйдя из физического тела и становится божественным человеком, теперь уже на земле находясь, можно с физическими глазами видеть божественного человека. Потому говорится, Бога не видел никто никогда, а чадо, глаза. То есть, когда люди лицезрели Христа, они лицезрели божественного, физическими глазами. Потому что перед ними стояло существо, которое полностью преобразило астральное тело, приняв Святой Дух. полностью преобразив эфирное тело, приняв жизнь и дух, то есть принцип сына, и полностью преобразив физическое тело, то есть принцип отца. То есть принцип Святой Троицы стоял перед человеком, и люди смотрели, глазами видели Бога. И потому те, которые восприняли, они стали чадами Божьими, то есть сыновьями Божьими. Вот это мистерия начинается только с 20 века. А до этого, дорогие мои, закон Моисея очень даже нужен человеку, чтобы это в хаос не превратился. Да? Потому что уже Яхве уже не сдерживает народ в одну сплоченную. Вот, например, народ России, да, народ Грузии, там осетцы, там это, там немцы, так и так далее. Да? И Яхве уже это не может. Место не может действовать Арима. Поэтому принцип Яхве взял Арима. А принцип Люцифера остается люциферским принципом и разъединяет. Чего достигает Люцифер этим? Это очень значительный путь, дорогие мои. Люцифер дает человеку стать индивидуальным человеком, индивидуально гениальным человеком. Без Люцифера люди не смогли бы возвыситься до гениальности, причем самостоятельно. Были народными гениями, но не были индивидуальным становлением. Поэтому те, которые не достигают большого уровня в развитии, они уже очень отстали. С 20-го столетия уже начинается совершенно другой импульс приходит к человеку. То есть, Люцифер дал человеку свободу, и эту свободу человек приобретает, употребляет к тому, чтобы стал бы индивидуально высоким человеком. Индивидуальное высокое развитие постепенно подходит к тому, чтобы родить именно душу сознательно. Что такое душа сознательная? До мистерии Голгофы человек мог стоять на пятой ступени своего посвящения. Я думаю, что это помните. Представитель своего народа. Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Первая глава Евангелия этого. А начиная с мистерии Голгофы, это все меняется, и человек должен доразвить свою душу до душу сознательной. Что такое душа сознательная? В христианском смысле душа сознательная – это такая душа, которая переживает все радости и все страдания своего народа. Поэтому быть христианином – это очень трудно. Так как христианская эзотерика требует от человека прежде всего родить, то есть развить душу сознательно. Потому что душа сознательная – это такая душа, которая сознает свою родину. И она очень утонченная в восприятии. И чувствует все радости, все страдания своего народа. Поэтому, когда Христос встречается с Нафанаилом, Нафанаил представитель именно такой души, который рождает в себе именно душу сознательную и отчасти рождает вот это качество манаса, то есть самодуха. Поэтому Евангелист от Иоанна передает не просто встречу, а передает встречу с Нафанаилом и хочет Иоанн показать удивительную тайну, удивительную мистерию. И что это замечается? Показан вот Нафанаил, представитель древнего посвящения, который чувствует, воспринимает всю горечь и все радости своего народа. Вот подлинный израильтянин. Почему он подлинный? Потому что он действительно переживает душу своего народа. Он представитель своего народа. Душа сознательная соприкасается с душой сознательной Христа. И показывается, душа Нафанаила воспринимает душу своего народа, а душа Христа, приняв манас, то есть принцип Святого Духа, но причем полностью приняв, воспринимает страдания и радости всего человечества. И вот соприкосновение, то есть сопоставление Нафанаила с Христом Иман ставит глубокую задачу, чтобы человек пережил быть действительным. В чем заключается миссия Нафанаила и миссия именно души Христа. Душа Христа, приняв Святой Дух, и душа Нафанаила, приняв Святой Дух, оказывается разница. Это отчасти переживает, потому что переживает только радость и горести своего народа. А здесь стоит душа, которая приняла именно душу сознательную, приняв Святой Дух, переживает все человечество. Вот это сопоставление есть, огромное, колоссальное сопоставление, полярное состояние, и это действительно доктор старается, чтобы этот человек действительно так пережил. Поэтому я, не только я, но сам доктор часто говорит, без духовной науки, мы прибавили не то, что читаем, это все наивное чтение, а эзотерическое чтение. Должно произойти именно из знания того, какое слово что обозначает. И вот мы подходим опять к великой тайне, которую можно объяснить только из духовной науки. Мать Иисуса Христа. Это самая глубокая тайна, которую мы встречаем в Евангелии, потому что это совершенно засекречено. Невозможно его просто понять и знать. Поэтому мы касаемся этого вопроса. Что означает мать Иисуса? Мать – это душа сознательная. Душа сознательная – это та такая душа, которая может родить именно Святой Дух. Манас. То есть, как мы говорим, самодух. То есть, душа, стоящая на шестой культуре, на уровне шестой культуры. В шестой культуре человечество примет настоящее христианство, осуществив самодух, то есть манас, то есть родить из души сознательной Сына Бога. Сынами Божьими называются те личности, те индивидуальности, которые из души сознательной будут рождать именно Сына Бога. Поэтому душа сознательная в эзотерическом христианстве называется матерью. Матерью Манаса, то есть матерью Святого Духа. Поэтому, когда мы сейчас читаем свидетельство Иоанна, то мы уже совершенно по-другому можем это прочесть. Когда Иоанн свидетельствует, я видел Духа, нисходящего и почившего на Иисуса. Этот Дух виден, и этот Дух рождается от души сознательной. Душа сознательная – это мать Бога. Поэтому каждая душа, которая не разовьет душу сознательную, не сможет родить Бога. И в своих степенях – Бога Святого Духа, Бога Сына и Бога Отца. Поэтому, если начиная с 20-го столетия человек не примет духовную науку, такой человек не сможет развить в себе душу сознательную, то есть не сможет родить в себе Матери Христа, Матери Бога. Христос рождается в нас только благодаря души сознательной. Это пятая культура, самая значительная, потому доктор говорит, что самая значительная культура – это пятая культура. Почему? Потому что человек превращается в Матери. Мать не физически, а душа. Душевно, внутренне. И изнутри рождается именно истина и самоотдача, то есть милость. Значит, из души рождается истина, это манас, и самоотдача, это будха. Поэтому у человека есть такое альтернативное состояние. Или развивается до души сознательное, и потом становится матерью, и душа рождает именно Бога от себя. Или душа не доразумевается до души сознания и скатывается вниз. Поэтому я часто говорю, что уже там нечего прощать, потому что эта душа не годится никуда. Неплодная душа. Как женщина не может родить, когда будет седьмая культура. Вы же знаете, в седьмой культуре уже человек, женщина не сможет родить уже. Деторождение уже прекращается в 12 лет, да, уже не сможет родить. Также душа, если не сможет родить Бога, эта душа уже не душа, отнимается. Поэтому, какая самая значительная задача, самая высокая задача, самой высокой задачей человека. Дойти как-нибудь до души сознательно. Вот эта душа уже не отнимается у человека, потому что человек уже приобретает нечто такое, которое уже облагораживает себя и оплодотворяет. Самооплодотворение произойдет именно через души сознательно. И это есть первое рождение, это Святой Дух. Поэтому в Евангелии от Иоанна два раза говорится, это Дух, который почил, и потом говорится, я видел его, и он есть креститель, он будет крестить Святым Духом. Отдельно, там об огне не говорится. Вначале говорится, он будет крестить Святым Духом и огнем, а потом два раза говорится о том, что Святой Дух в нем прибивает. Он будет воскресить Святым Духом и огнем. И потом, я не знал его, но тогда он пришел крестить что-то. И он свидетельствует, я видел Духа. Этот Дух есть Святой Дух. Видел голубя, а голубь это всегда связано с принципом Святого Духа. Да? Иоанн, что обозначает? Вы помните это слово? Иоанн. Иоанн это означает голубь. На древнееврейском языке Иоанн, Иона. Ион это голубь. Потому Петру говорит, ты Симон, сын Ионы. То есть происхождение от голубя, от принципа Святого Духа. И потом, я не знал его, кто послал меня крестить, сказал, на кого увидишь Духа нисходящего, превращая на нем, тот есть крестящий Святым Духом. То есть Святой Дух нисходит из души сознательной. Поэтому, когда человек достигает до души сознательной, а что такое душа сознательная, мы уже сказали. Самое сокровенное качество души сознательной – это сострадание. Это сочувствие. Когда мы чувствуем ближнего, когда мы сострадаем ближнего, когда мы думаем о том, вот тогда развивается душа сознательная. Поэтому, как человек развивается? Развивается в сторону разума. Там очень высокие абстракции может схватить, но а душа не будет утонченной, не будет развитой. И поэтому душа сознательная, не состоявшаяся душа у человека. Поэтому душа, человек должен пройти женскую инкарнацию и мужскую инкарнацию. Когда проходит женскую инкарнацию, душа смягчается, становится более сострадающим, более восприимчивым, чем мужской. Это вы безмерно знаете. Да? Как женщина воспринимает, так мужчина не может воспринимать, потому что мужчина все же толстокожий. Ну, так, исключения бывают, но это редкие исключения, как танцы, Серафим Саровский и так далее. А в чем всего? Два-три человека и все. Да? Основное, я что хотел подчеркнуть, это то, что мы должны уже очень точно знать характеристику данной доктора. Душа сознательная – это такая душа, которая переживает все радости, все горести своего народа. А потом расширяет свою душу и постепенно охватывает все состояние человечества. Я в прошлый раз вам говорил, что человек должен воспринять, в каком состоянии находится человечество. Состояние такое, что полностью погружено в лоно Аримана. Это такой слой вокруг души человека. Такая тьма, что не может человек прорваться к этому. И вот это такое состояние у всего человечества. И те, которые побеждают, те, которые проходит, когда свет входит во тьме, вот это есть огромная победа для души человека, потому что готовит тот инструмент, то есть то состояние, через которое может родить Сына Бога. Поэтому дал власть быть чадом Божьим, это те существа, которые через яд преобразуют астральное тело, и астральное тело становится душой своего народа и постепенно расширяет все. Встреча с Нафанаилом, когда указывается, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты сидел под смоковницей, я видел тебя. Сидеть под смоковницей означает состояние души в сознательном, который принимает уже манас. Поэтому эта встреча в первой главе указывает, Какая огромная разница между душой Нафанаила, душой Христа, и потом такая же встреча происходит с самаритянкой. Самаритянская женщина, там что говорит, дорогие мои? Посмотрите очень так, ну, как сказать, натурально посмотрим. Что дает евангелист Иоанн? Встречу женщины, которая имела 5 мужей, да? Или какой, какая развратная, должна быть еще 5, еще 6, который, не знаю, это не муж, а кто тогда он? Так, если физически посмотрим. Если мы здесь не вспомним символику, и что означает 5 мужей, тогда мы неправильно будем читать. Да? Поэтому здесь очень такой яркий пример, что с таким сознанием, физическим, обывательским сознанием читать Евангелие никак у нас не получится. 5 мужей, которые ты имел, это, и 6, который ты сейчас имеешь, это не муж себе. Что подразумевает здесь евангелие? С кем встречается Господь? Разумеется, вы помните, как Сократ говорит, как, кто говорит, сейчас помню, да? Не помню, кто, один из людей здесь сказал, когда Сократ выходит на улицу, встречает 9 Сократа. А когда в группе выходит на улицу, только в группе людей встречает. Это говорит о восприятии человека, да? Христос встречается с самаритянкой. А кто это самаритянка? Это женская фигура, которая стоит на уровне Нафанаила. Потому что 5 мужей, которые она прошла, говорит о преобразовании эфирного тела, астральная тема, душа ощущающая, душа рассудочная и душа пятая, сознательная. Если вы знали, это очень хорошо. Если вы не знали, то повторяем, и сейчас мы разъясняем, что значит 5 мужей. А 6 это и есть сама душа. Поэтому душа сознательная имеет, самаритянка имеет душу сознательную, и еще плюс 6, которое находится еще изнутри уже. Это не извне, извне разрабатывается эфирная, астральная душа и так далее. А уже культура сама духа, то есть преобразованная астральная цель, это преобразованная изнутри астральная цель. Это есть культура Манаса. И вот в первой главе Христос встречается с Нафанаилом, в 4 главе Христос встречается именно с самаритянином. Дается уже женская душа, которая стоит опять-таки на том высоком уровне, на котором стоит Нафанаил. Как самаритянка переживает радость и горе своего народа, так и здесь. Поэтому, что происходит? Происходит удивительно глубокое самовыражение Христа. Здесь самаритянка, что услышала она? Она говорит, что я знаю, что придет Мессия Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Христос здесь говорит, Христос уже проявляет свое истинное существо и говорит, я есть, я есть. Как вы это читаете, и мы верим в Бога. И этот период очень хорошо наблюдает. То есть, опять-таки, это сопоставление. Самаритянка, душа самаритянки владеет 5 культурой и 6 культурой добавочной, то есть душа его сознательно рождает, и она в сущности становится сыном Бога. Но опять-таки своего народа, и здесь показывает, что то существо, перед которым она стоит, является движением уже универсального «я есть», универсального самодуха. Перед ней стоит существо, которое преобразует астральное тело, эфирное тело и физическое тело. И перед ней стоит существо, которое сама-самаритянка достигнет во время Вулка. Поэтому своими глазами она видит Бога на земле. Вот такая удивительная символика. И когда Христос говорит, да, слушайте, храм сей я воздвигну через 3 дня, и там же подчеркивает, что он говорит о своем теле. То есть очищение храма – это очищение физического тела. Называется чистый символ того. И здесь мы должны прочесть правильным образом. Сей храм строится 46 лет. Что такое 46 лет? Храм – это физическое тело человека, который должен принять Святой Дух. А Святой Дух, мы знаем, что цифровое выразительство – это 50. 46 не хватает еще 3 года, чтобы стал бы 49, 7 раз 7, 49. То есть не доходит до чистого числа 50. И Христос говорит, через 3 дня я воздвигну свое воскресшее физическое тело. Вот это вся символика, очень трудно вычислить правильно без духовной науки. А с помощью духовной науки мы знаем каждое слово, каждое число, зашифровано и раскрывает всю суть именно глубины христианства. Поэтому, когда мы читаем именно вот эти великие встречи, то мы должны знать, в чем суть именно вот этих сцен, как передает Евангелист. Иоанн всегда старается выразить огонь, Святой Дух и их жизнь. Потому что говорится, я несу жизнь мира, воскресение жизни, и воскресение человека, воскресение сознания, воскресение воли. Вот это Евангелие является сверхзадачей. И поэтому, когда там встречаются все эти индивидуальности, мы должны знать, какая задача стоит перед Иоанном. Но мы очень хорошо знаем, что сцена искушения есть у Матвея и у Луки. Сцена искушения как будто нет в Евангелии от Иоанна. Иоанн передает сцену искушения не образом, не картинкам сцены, а передает на уровне разума, на уровне понятия. Это выражается очень так, ярко. Я вам прочту прямо вот эти слова. «Всякий, отдающийся своими делами приходящей сути, становится врагом света. Все три искушения даны повествовательно в разумной форме». Потому что всякий, отдающий своими делами приходящей сути, здесь подразумевается и приглашение камня в хлеб, и прижег с крыши, и царство, и так далее. Все отдающие своими делами приходящие сути становятся врагами света. Три искушения даны прямо непосредственно. А потом в дальнейшем Иоанн продолжает сцену искушения, но на уровне разума, на уровне понятия, но не образа. И это сцена искушения, когда мы читаем встречу с Никодимом, встречу с Самарянкой. В пятой главе и в шестой главе эта тема искушения проходит. Причем уже дается дифференцированное положение. Почему? Потому что там, где говорится «преврати камни в хлеб», или же «все царство даю я тебе», в Евангелии от Иоанна говорится по-другому. Вся жизнь мира несет Христос. Это есть противоположное показание сцены искушения. И так же, как когда говорится, когда говорят, что отныне вы будете поклоняться Богу силой Духа и истины. Здесь религиозные искушения даются. И преодоление религиозных искушений. Но понятиями, а не сценами картинками, как это дается в Евангелии от Матфея. И также, когда с Никодимом говорится, что Никодим должен воспринять совершенно новый, по-новому воспринять. Самаритянке то же самое говорится. И в пятой главе то же самое говорится, когда мертвые услышат глаз Сына Божия. Это сцена искушения. Почему? Потому что мертвые это уже состояние искушения, армейское. И преображение всего этого через глаз Сына Божия. Поэтому Иоанн работает через понятие, через разум, пробуждая нас в разум. А Евангелисты остальные дают образные выражения с мертвым. Я одно место еще хочу вам прочесть из Евангелия от Иоанна. Это вторая глава, где говорится: «Так положил Иисус начало духовным деяниям в Кане Галилейской». И здесь идет предложение. «Сияющую мощь света своего существа явил он этим». Сияющую мощь света своего существа, это когда мы сказали семь ступеней овладения Христом физическим телом, астральным, я, эфиром и так далее. Потом вознесение, то есть потом воскресение, вознесение и сошествие святого. Да? Вот первое владение Христом, я существа, это есть выражение сияющая мощь света своего существа. Потом в дальнейшем мы такое слово уже не встречаем. Сияние, проявление, непосредственно сияние. И еще одно слово я хочу подчеркнуть обязательно. Андрей, брат Симона Петра, был одним из тех двух, кто последовали за Христом. Первым, кого он встретил, был брат его. И он сказал, люди не обращают на это внимания, потому что это очень тонкое место, дорогие мои. Что Андрей говорит Петру? Мы нашли его, Мессию Христа. То есть, они искали. Когда Нафанаил, когда Филипп говорит Нафанаилу, опять те же самые слова звучат. Мы нашли того, кого искали. Люди ничего не ищут. И еще один нюанс, и с вами я закончу беседу. Когда Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, двое из учеников последовали за Иисусом. Потом идет предложение. Иисус обернулся и увидел их идущими за ним. Почему обернулся? Это слово всегда стоит в Евангелии и в Апокалипсисе, и всегда будет такое положение. Вот, например, я вам скажу такую вещь. Вот есть люди, у нас тоже есть такие люди, которые говорят, что я видел Христа. Говорят. Там я видел ангела, я видел такого-то, кого-то. Если спросить, вот расскажи, как это происходило. Никто из них не скажет, потому что это все ложное видение. Никто не скажет, что ангел обернулся и посмотрел на меня. А почему это обернулся, слово стоит? Это огромная тайна. Это тайна ясновидения. Когда вышестоящее существо является человеком, всегда происходит так, что он должен обернуться на него. Почему? Потому что он идет вперед, и когда он вперед идет, за ним, которые идут, отставшиеся, да, он всегда оборачивается, смотрит на них. Ты никогда не встретишься лицом к лицу, и к лицу Христа. Христос должен обернуться и посмотреть на тебя. Ангел должен обернуться, потому что впереди развитие. Если лицом, значит ты впереди ангела. Тогда он не оборачивается. А когда ты позади революции, он должен обернуться. Вот такие удивительные простые слова стоят, которые указывают на действительное эзотерическое восприятие. То же самое, ну, смотрите, дорогие, как в Апокалипсисе есть. И он обернулся, и он упал так мертвый. Опять слово обернулся стало. Поэтому те люди, те индивидуальности, которые выше нас стоят, они всегда оборачиваются, если хотят посмотреть на нас. Вот там эти простые, как будто так просто стоят. Иисус обернулся и увидел их идущими. И что он спрашивает? Что вы ищете? Если вы помните, я раньше говорил, эти слова обращены к нам. А что мы ищем? А ищем ли? И те, которые ищут, они находят, да? А Евангелие говорит. Обычно душа не ищет. Не ищет Христа. Ей интересно, вот там астральное тело, эфирное тело, что делает человек после смерти, как это инкарнация и так далее. То есть философия интересна. А когда речь идет о сущности Христа, о эзотерическом христианстве, душа не интересна. Душа не ищет. А христианство начинается с того, когда душа начинает искать именно суть христианства. И здесь я еще одну значительную идею вам скажу, и еще закончим нашу беседу сегодня. А то вы очень часто почему-то стали уставаться очень реально. Дорогие мои, до мистерии богов, до пришествия Христа, было так, что человек изучал, например, буддизм, или кришнаизм, или иудаизм. Не обязательно было, чтобы он непосредственно касался себе, например, Моисея, а изучал учение Моисея, он становился иудеем, по Саруссию, у нас есть небольшие бунтисты. И сообщение нужно было ему, например, непосредственно на первоспец Моисея. Так же и Будды. Буддистом становится человек, который изучал наследие Будды, то, что он сам свое собственное писал. Почему? А что он писал? Он писал переживание своего переживания духовного мира. Когда человек это изучал, ему не нужно было знать Будду или соприкоснуться с Буддой. Он был совершенно самостоятельным от первого учителя религии. Это в корне меняется с мистерией Бога. Христианином становится тот, который вот почему я вспомнил эти слова, кто ищет Христа. То есть, одним ты становишься христианином не только потому, что ты изучил христианскую религию. Нет. Когда у тебя есть непосредственная жажда или стремление искать именно исторического Христа, вот тогда ты полностью становишься христианином. Это в корне меняет все. И вот здесь очень, вот я хочу вам сказать, действительно очень значительные вещи. Почему вы, я на длинный бросил, почему я считаю, что очень много людей ошибаются, когда они как-то считают себя антропософами, христианами и так далее. Почему я так критично отношусь? Вот исходя из того, что сам доктор говорит, я говорю, это не мои слова, но это мое отношение лично. Что именно? Люди изучают антропософию, духовную науку, там, древний Сатурн, древний Солнце, Эфипенцию, Растрами, Санаду, Жизеду, Бучу и так далее, это все. А не ищут Христа. Поэтому здесь, это, знаете, колоссально крайне удивительное, значительное слово. Что вы ищете? Ищете ли именно Христа? И эти ученики пошли за Иисусом. И потому Петру говорит Андрей, мы нашли, кого искали. То есть доктор говорит, я привожу слова именно самого доктора. Стать христианином недостаточно изучать христианство. Надо иметь отношение к историческому Христу. И теперь я хочу, чтобы вы вспомнили слова, которые доктор часто говорит. Главное не то, что говоришь, а главное, откуда говоришь. Кто говорит тебе, вы боги? Если вы теперь говорите, вы боги. Ты развиваешься, становишься высоко индивидуальным, высоким, ты там становишься гением, даже сверхгением, но это будет все лицеферическое. Я приведу вам очень конкретный пример. Вы знаете, наверное, грузинского дирижера, хотя он был грузин, он был греком, а Одиссей Димитриади. Он приходил в Москве, был дирижером, там прожил несколько лет и так далее. То есть он дирижер, полноценный дирижер. А почти все знают наизусть. Как остальные дирижеры. И что он говорит? То есть, он соприкасается с 9-й симфонией, 6-й симфонией, с операми, Верди и так далее, и так далее. И Гайдн знает, и Моцарт, и Шопен, и Бах, все знает. И что он говорит? Почти в конце своей жизни. Как я хочу быть верующим человеком, но я ни во что не верю. Не верю ни в Бога, ни в существование после смерти. Ни реинкарнации, само слово это знает. И ни реинкарнации, ни во что не верю. Дорогой мой, ты общался с Бетховеном, с Моцартом, с Бахом. И они тебе ничего не дают, а вечно ничего. Почему? Там с Люцифер стоит, дорогие мои. Когда люди отошли от оков Яхве, они переметнулись в царство Люцифера. Люцифер дает личное, индивидуальное развитие. Вот развивается. В ничто-то превращается. Понимаете, дорогие мои, это очень важно. Поэтому ставится вопрос. Это кардинальный вопрос. Когда Христос обернулся и увидел идущим за ними и говорит, что вы ищете? Это потрясающие слова, дорогие мои. Это, знаете, вот, это пробное всего, пробное. Что ищет душа? Если душа ищет только знания прекрасного, совершенно недостаточно, потому что это царство Люцифера и отчасти царство Алима. Я не только Одиссея Димитриади привел вам пример. Возьмите любого дирижера, композитора, художника. Все они были неверующими. Только какие-то исключения были верующие. Почему? Потому что искусство это прекрасное, царство прекрасного, это люциферическое царство прекрасного. А ничего божественного не дает. Божественное проистекает только из духовной науки. Потому что сейчас в Времена изменились. Поэтому доктор говорит, мы должны развить душу сознательную, чтобы наша душа стала бы матерью. Душа в нас должна родить Христа. Как Рафаэль рисует, да? Дитя на колени у него, да? Поэтому, если мы... Я почему это сказал? Дорогие мои, если мы изучаем только антропософию, это недостаточно. Но вот вторая половина – это изучение Евангелия. Когда мы читаем Евангелие так, как оно задумано авторами, то есть мы должны пережить. Особенно, когда Евангелие Духу дает пережить душу Богоматери, пережить Царство Святого Духа, вот тогда восполняется знание, мудрость идет от духовной науки, а любовь идет от Евангелия. И люди, не читая Евангелия, они становятся чисто лицемерическим существом. Поэтому у них развитие, огромное развитие, даже гениальное. Я неспроста говорю, что Бондарь это гениальный человек. Но если я раскрыть слово, я совсем другое имею в виду. Там очень даже не похвальное слово. Это. Если душа не восполняет вторую половину, то есть историческое отношение к Христу, непосредственно, тогда, это не мои слова. В 1907 году, доктор Давыдов, когда ты изучаешь эзотерику, когда изучаешь антропософию, когда ты даже изучаешь Евангелие, и не ищет душа непосредственно исторического Христа, ты пока не христианин. А если ты не христианин, тогда где это? Или в Литвейской Торе, или в Армейской Торе, четвертое, не дано уже. Поэтому мы всегда должны бодрить себя. Чем? Ставить вопрос. А что ты ищешь? Ищешь ли ты утешителя? Ищешь ли ты Христа? Ищешь ли ты всеобщую мудрость? Вот это очень важно. Поэтому первая глава – это ключ ко всему. Потом доктор говорит, что Евангелие от Иоанна – это венец религиозного сознания. И что самое главное, Иоанн пробуждает мертвый разум наш. И сегодня он говорит такие слова, которые облучают наш разум, его вызывает воскресение разума. Это очень... И воскресение воли. Особенно очень сильно, очень огромный накал именно этого света идет в сторону разума, чтобы мертвые пробудились в разуме, и мертвые пробудились в воле. Это дает... Разумеется, особенно сильно только Иоанна Господа. Значит, суммируя, мы должны изучать духовную науку, и душа должна искать исторического Христа. Тогда, как сам доктор говорит, уже в 1907 году говорил, тогда мы становимся христианами. А до этого мы там в философии и так далее, это все. Поэтому быть христианином – это очень сложно, дорогие мои. И мы должны вот, заканчивать, мы, конечно, от меня это все, я часто повторяю, это от меня хорошо, знаете, но сейчас я особенно исходя из именно Евангелия от Иоанна, первой главы, в основном я из первой главы говорил с вами сегодня. Мы должны хорошо запомнить. Задача пятой культуры, нашей культуры, почему мы воплотились именно в такой век? Задача пятой культуры – развить душу сознательно. Это то, что у нас остается на веки. Никто не сможет отнять это, душу сознательно. А подготовить, чтобы приобрести душу сознательно, потому и рождается антропософия. Когда мы изучаем антропософию, мы выращиваем в себе именно душу сознательную. Почему? Обратите внимание, да или не так? Души в антропософии даются древний Сатурн. Человек говорит, какое мне дело до древнего Сатурна? А антропософия учит переживанию древнего состояния Сатурна, древнего Солнца, потом первая культура, вторая культура. То есть внеэгоистическое все происходит у нас. И внеэгоистическое это и есть воспитание души в душе сознательной. А когда мы подготавливаем пятую культуру душу сознательно, тогда, пройдя инкарнации, мы здоровым образом восходим к чистой культуре. чистая культура – это такая культура, в которой осуществится полностью самоотречение и истина. Поэтому вот, что значит быть христианином, мы сказали, исходя из первой главы. И особенно важно, когда Филипп говорит Нафанаилу, мы нашли того, кого искали. Это искание, когда человек ищет. Ищет именно Спасителя исторического Христа, этим, разумеется, полностью уже мы сознаем, что изучение духовной науки, изучение Евангелия, чтение Евангелия, я часто говорю, когда ты читаешь Евангелие, ты все время воспринимаешь исторического Христа. Непосредственно к Христу идет наше душевное восприятие. Когда мы читаем духовную науку, там глаголит нам Дева София. Пока матери. Уже так, я что не как матери. Мудрости. Поэтому мы можем сказать так. Первые 10 глав Евангелия от Иоанна это мистерия Святого Духа. А потом идет мистерия крещения уже огнем. Поэтому мистерия мудрости и мистерия любви. Вот целиком всякая база. Когда мы говорим не я, но Христос, а мне, теперь мы можем более точно, более дифференцированно осознать, что значит не я, но Христос во мне. Это значит, что мы развились до души сознательно, то есть мы стали сострадающими своего народа, и не только своего народа, но мы сострадаем древний Сатурн, древнее Солнце. Мы интересуемся, что происходит на древней Луне. Мы интересуемся мистерией Яхве. Мистерия Люцифера, тайна Аймана, тайна искушения, все, общее человеческое состояние. Это готовит антропософию. А когда человек живет вне этого, он абсолютно эгоистически живет. Абсолютно целиком. Люциферский, Аймановский. Потому его говорят, это вор, разбойник и убийца. Пишут им так. Поэтому мы должны сказать, человек, который не интересуется антропософией, вор, убийца и так далее. А мы так воспринимаем, а мы должны так воспринимать. Это состояние, которое ты видишь, состояние души других людей. Это воры, убийцы, разбойники. Это же должно быть своим состраданием, а не осуждение, дорогие мои. Поэтому Иоанн, можно сказать, что Иоанн говорит эти слова не к осуждению, а это точная диагностика состояния души. И потом говорит, самоотдача души и истина, это у меня есть милость. Доктор Иоанн говорит так, самоотдача – это есть милость. А милость есть сострадание, правильно? Нет? Поэтому, если мы развиваемся до души сознательной, мы сверхзадачу человека, нашей инкарнации, я говорю, не 100%, дорогие мои. Немного хотя бы, один луч, уже достаточно. Остальное дается в инкарнации. Посмотрите, как заканчиваются слова. Первая глава как заканчивается. Нафанаил, что говорит? Обратите внимание. Отныне будете видеть небо отверстие и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Да? Так, поставим вопрос. Когда это осуществилось? Эти слова что? Утопические слова? В течение 2000 лет никто его не осуществил. Здесь подразумевается идея реинкарнации. Только реинкарнация дает возможность осуществить открытое небо, восходящие, нисходящие ангелы к Сыну Человеческому. Когда это осуществить? Ни в одной жизни это невозможно. Поэтому мы сегодня сказали очень значительные слова, чтобы мы стали бескромными. Почему? Дорогие мои, мы всегда должны помнить. Антропософия учит разрешить проблему в сфере разума, в сфере мысли, осуществить потом. Нет, конечно, хорошо, если сейчас осуществить это. Но как ты это осуществишь, когда ты пока душу сознательную не развил в себе достаточным образом? Где наши сострадания? Где наши переживания? Что там страдает? Вы разве сострадаете тому, что в Китае происходит? А что в Осетии происходит? Что в Украине происходит, что убивают людей. Мы это переживаем, кровью изливается в наше сердце. Вот, ну, нам обычно было так. Вы знаете, если вы не знаете жизнь Рама Кришны, а у Франциска Ассизского было так. Почему говорится, Франциск Ассизский все время плакал? Я не знаю, что ему ставили то, что есть. Герой. Его главный герой. Могущественнейший герой. Все время плачет. Что? Это и есть душа сознательная, которая плачет душа. Блаженные плачущие. Из Евангелия Луки. Душа плачет о состоянии человечества. Что происходит в Беларуси? Вообще не интересно человеку. Почему? Толстокожая душа. Душа еще пока не утонченная. Душа сознательная – это мать. Мать Христа. Если душа сознательная развивается в нас, значит мы ищем. Ищем душу сознательную, чтобы потом из нас самого родился Христос. И это обозначает не я, но Христос во мне. То есть, когда душа сознательная развивается достаточным образом и готова принять Святой Дух, потом Сына, потом Отца, и это состояние именно вулкана. А без души сознательной, то есть без души сострадающей, которая все время плачет о том, в каком состоянии находятся люди. В больницах, на улицах, под заборами, да, и так далее, на домане, это все огромная трагедия души. А человек проходит так, простите меня, моя хата с краю, да, у нас еще хуже, на музыке есть страшное слово. Потом на этом. Моя хата с краю, мне там говорится, только я, остальное все безразлично. Абсолютно все. У нас есть такое подобное на музыке, очень сильный тяжелый. Потому быть христианином очень трудно, дорогие мои. Но, как я говорил, сейчас мы должны решить все на уровне разума, на уровне понятия. Мы это понимаем или не понимаем. Принимаем или не принимаем сферу разума. Есть люди, которые и в сферу разума этого не допускают. Вот это есть уже окончательная трагедия. Потому говорится в третьей главе, в конце третьей главы, я это хочу вам прочесть и закончить сон. Никак я не заканчиваю сон. Вот мне за что и говорят, хватит тебе, говорится. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Неверующий Сына не увидит истинной жизни. Он будет жить, но он будет жить в аду. Истинной жизни не будет. Божественный гнев прострелся над ним вместо его собственной высочайшей сущности. Это категорическое состояние. Это состояние тех людей, которые не пройдут или не дойдут до души сознания. То есть не дойдут до Бога-Матери. До Матери, чтобы душа родила бы Христа. Как может душа родить Христа, если душа бесчувственна? Что происходит там, там и там, там? Нет, так не происходит так. Да? Так не произойдет. Душа должна стать очень чувствующей ко всем. Не только с вами народ, а всему. Это есть Христос. Поэтому душа только тогда рождает Христа, душа только тогда становится именно матерью, тогда душа становится сочувствующей, то есть плачущей. Потом говорится блаженные плачущие. Что значит? Значит, они становятся матерью, и тогда они рождают себе Христа. Поэтому это величайшие слова Павла. Не я, но Христос во мне, это абсолютная автация. А если мы понимаем, в чем суть, причем понимаем именно головой. Потому что Евангелие от Иоанна говорит, воскресший в разуме, воскресший в воле. Что это значит? Из философии свободы значит, разум дает мотив воле. Когда в разуме происходит воскресение, тогда и в воле произойдет воскресение. Да. Вот и вам прекраснейшие слова Павла. Не я, но Христос во мне. Значит, мы сегодня сказали. В душе сознательной, которая становится матерью, рождает Христа в себе. И закон потом уже упраздняется. Потому что это все человеческий закон уже внутри. Это гармония. Так же, как Христос стоял перед Нафанаилом, перед Филиппом, перед Самарянкой и так далее. Да? Поэтому, дорогие мои, велика задача духовной науки. Я очень часто говорю, очень искренне. Я радуюсь моим следующим инкарнациям, потому что я в этой инкарнации изучил духовную науку.
люди философию свободы одолеть не могут, например, а вот как им дать представление, что такое есть чистое мышление? Ну так вот, чтобы хотя бы...
Что такое, не слышим потом.
Что такое чистое мышление?
А, чистое мышление, как Христос говорит Пилату, царство мое не от мира сего. Чистое мышление должно проистекать из его царства. А из его царства это все то, что находим мы в духовной науке в антропософии. Изучая антропософию, мы изучаем чистое мышление доктора, который видит непосредственно царство Христа в эфирном теле, и из эфирного тела нам отдает истину. Мы с вами прошли очень хорошую идею. Не что такое истина, а откуда идет истина. Что такое истина, никто не сможет объяснить, так же, как никто не может объяснить, что такое вкус арбуза. Сколько хотите говорить. Разве ты об арбузе не можешь сказать, объясни, что-либо скажешь? Поэтому мы должны правильно поставить вопрос. Где находится истина и откуда течет к нам истина? Где первоисходник истины? В его царстве. А из его царства доктор приносит нам духовную науку. Потому доктор говорит, то, что я сейчас вам говорю, это хочет Христос с вами говорить. И то, что Христос глаголит, это все выражено именно в антропософии. То есть истина в антропософии. Когда мы изучаем истину, мы становимся полными, обогащаем себя исполненные самоотречения и истины. Вот вам прекрасные слова, да? Поэтому, изучая антропософию, мы изучаем чистейшую истину. Это есть протекающее чисто духовно, сознательное переживание чисто духовного содержания. Содержание есть антропософия. То есть антропософия есть сама истина. От Христа идет все это. Поэтому, дорогие мои, вы всегда должны помнить эти слова. Ничто такое истина. Вот я вам скажу. А что такое девятая симфония? Как вы можете это объяснить? Вы скажете, послушай девятую симфонию, потом переживи. А если ты глухой, то никак невозможно объяснить тебе девятую симфонию. Да? Поэтому Рихтер, Святослав Рихтер, гениальнейший пианист. Не только я так считаю. Действительно, это гениальный, это непревзойденный пианист. Он говорит, о музыке нельзя говорить, его надо слушать или играть. Очень просто. Также что такое истина? Истину надо или изучать, или воспринимать. Объяснить это невозможно. Как возможно передать, что такое имагинативный мир? Не говорю, это образный мир. А ты говоришь, что разве вы переживаете имагинативный мир, когда вам говорят, что это образный мир? Да? Да там находится такой свет, который не существует на Земле. Там находится такой звук, который на Земле не существует. Как его передать? Его надо пережить. Потом у нас сказано, протекающее чисто духовно. Чисто духовно протекает. Его физически невозможно достичь. Сознательное переживание чисто духовного содержания вообще не на Земле происходит все это. Поэтому как его возможно передать? Его надо изучать и потом чувствовать. Также я как вам сказал, дорогие мои, изучение духовной науки это соприкосновение со Святым Духом. Соприкосновение с душой сознательной. А переживание Евангелия – это переживание исторического Христа. Вот тогда объединяется крещение Святым Духом, крещение Агнёном. А без этого что происходит? Как будто происходит крещение Святым Духом, но здесь завладевает душой Люцифера. Это большое искушение, которое люди не знают. Поэтому тайна заключается в том, что изучать антропософию, изучать исторического Христа через Евангелие. Поэтому, когда мы говорим, не я, но Христос во мне, мы уже знаем очень точно знаем. Когда достигает душа состояние души сознательное, когда душа начинает переживать состояние других людей, тогда душа все время плачет и становится именно душой сознательной, она становится матерью и рождает нас Христа, и тогда осуществляются величайшие слова Павла «Не я, Но Христос может. Все.
Можно вопрос, да?
Разумеется, подойди ближе.
Есть же притча, что плохой раб, если исполняешь только то, что должно, ну, должен сделать. То есть вот как вот узнать эту меру вот этого?
Да, да. Это Евангелие от Луки, где-то 18 глава, кажется. Или же, когда в Иерусалиме находится. Ну, в общем, это Евангелие от Луки. Да, 18 глава. Мы, когда исполняем то, что мы делаем, это мы должны сказать, что мы плохие рабы, да? Да? А как это понимать? Это понимать так, что мы должны изучать сверхзадачу данной человека. Когда мы изучаем только то, что дано нам физически для восприятия, и в меру дается нам, в меру наших возможностей, это то, что говорится, мы плохие рабы. А когда дается сверхзадача, изучение сверхзадач, это уже ближе, и это есть благословенное состояние души человека. Потом мы говорим, что ищет человек? Ищет ли того, что выходит за рамки эгоистических целей и так далее, задачи, да? Поэтому посмотрите вокруг, какое плачевное состояние. Все они мертвые, все они враги истины, враги света, воры, разбойники и убийцы. Вот когда мы будем воспринимать все человеческое состояние, которое не интересуется мировоззрением Михаила Святого Духа, но когда мы будем воспринимать, что это воры, убийцы, разбойники и такое колоссальное катастрофическое состояние, вот тогда душа начинает пробуждаться в душе сознательной, то есть готовится душа стать матерью Христа. Тебе дано то, что ты можешь из своего сознания. А сверх того, это есть именно духовная наука. Это есть мировоззрение эпохи Михаила. Если ты сверх того не делаешь, как никто не делает, вот все люди живут своими задачами.
Я потом... Yeah.
Вот я говорю, что каким бы ты добрым не был бы на земле, это все равно ничто, потому что надо добавить сверхэгоистическое. Поэтому, нет, я в сущности ответил, потому что когда мы делаем только то, что мы можем, это очень мало. А вот обратите внимание, когда мы берем в руки антропософию, иногда надо пересилить себя, чтобы взять в руки антропософию, как трудно. Нет, вы мне простите, мне не дается это трудно, но мои близкие говорят, что вот, не хочется читать, надо усилить, вот через усилие, это через усилие есть сверх того, что дано человеку. И потом, разумеется, но в Евангелии от Иоанна звучат очень интересные слова. Должно нам родиться свыше. То есть мы должны осознать, что наше Я, об этом говорил вначале, наше Я – это частица Христова света. И свет в отдельной свете. Это Я светит. Я Христа, который стал нашим Я. Частица. Вот его осознать – это очень трудно, дорогие мои. Очень трудно. И когда мы это достигаем, это говорит о том, что мы уже не плохие рабы, а делаем сверх того, что вообще можем. Что может обыкновенный человек? Обыкновенным сознанием он может что? Ну, свою задачу более-менее хорошо выполнить. Да? Если он порядочный, если он честный, если он не ворует и так далее, далее. Он хороший человек. Но это евангелисты говорят, это очень мало. Это ты плохой раб. Тогда хороший раб. Тогда ищи Святого Духа и огня. Вот тогда ты хороший. Но только это уже не раб. Это служащий уже. Вообще слово раб внимание надо упразднить. Служащий.
Слуга.
Я опять не ответил.
Нет, все хорошо, ответил.
А, хорошо.
И тьма постепенно умещает его.
Да, и тьма, то есть я постепенно сознаю себя. Подумайте об этом, дорогие мои. Своё «Я» ты должен чувствовать, как «Я» Христа, как один луч от солнечного духа. Это высочайшее состояние сознания. Это уже не то, что служащий, а это уже Сын Бога дал вас быть чадами Божьими. Вот в этом смысле, Саша, дал вас быть чадами Божьими, вот это осуществить, это уже сверх состояние раба. Да? шадру, фильтя, потом гражданин. Какова наша задача? Какова наша сверхзадача? В разуме решить все, что такое искушение, что такое сын Бога, что такое мать, что такое разум или душа, сознание и так далее. Вот это все когда-то не установлено, но действительно разум не установлен. У нас в следующей инкарнации уже учили суфи. Тогда мы, когда будем в следующей инкарнации рождаться, мы приносим это я-сознание уже более светло, и тьма понимает. Лия говорит, что чтобы я сказал, что у человека должно быть, между прочим, очень хорошо, это полностью уже отвечает вопросу Саши. Когда у нас происходит избыток от Святого Духа, вот тогда, когда мы создаем избыток Святого Духа, то есть, когда мы рождаемся, силу Святого Духа мы употребляем на обывательскую жизнь. То есть на органическую жизнь, то есть вернее. И на сознательную жизнь, то есть земным сознанием. Потому Иоанн разделяет от земли рожденной земная и из духа рожденной вещества. Да? Вот когда человек уже рождается так, что приносит избыток Святого Духа, который тратит уже не на биологическую жизнь, не на физическую умственную жизнь, а на сознание для приобретения божественного сознания. Вот этот избыток мы постепенно все больше и больше приносим, рождаясь из духовного мира. Этот избыток и есть частица Святого Духа, которую мы уже тратим только на изучение духовной науки. То есть, почему обыкновенный человек не может изучать духовную науку? Он не принес избыток. Да. В общем, самое главное, мы сегодня очень главные вещи говорили, так постепенно начиная медленно, но мы сказали очень значительные вещи относительно задачи человека. Задача человека – развить душу сознательную, то есть душу сострадающую, понимающую и других людей. Это есть сверхзадача, это есть уже то, что, о чем говорит Саша. Плохие рабы и хорошие служители. Слово. Это очень, очень глупо. А по-другому, как вы, боги, когда говорите Иване, как вы, боги, если ты не умеешь сострадать, не умеешь воспринимать прекрасное, выше лицеверического царства прекрасное, да?
То есть мы...
Почему люди-художники, люди искусства, почему они не воспринимают нечто от Святого Духа? Потому что они все прекрасное воспринимают от Люцифера. Иначе тогда можно было бы непосредственно воспринимать, что это чисто божественное. Они божественное не воспринимают. Они воспринимают гениальное от Люцифера. Это очень точные слова, дорогие мои.
Микрокосмическое.
Гениальное – это еще не показатель правильного и хорошего, правдивого. Праведный – это тот, который принимает от Святого Духа, а не от Люцифера.
Микрокосмическое.
Как гениальный мир был?
Душа человека родила Христа. Мать – душа сознательная, а отец тогда?
Душа сознательная рождает Святой Дух. Упуру манаса, то есть висоту самодуха. Это душа сознательная. А душа более на высоком уровне, которая уже приемлет жизненный дух. Этот жизненный дух будет рождать отца, то есть атома, то есть духа человека. Поэтому сын есть тот, который родит отца, то есть жизненный дух. Почему тебе? Эзотерически это надо, об этом надо говорить, сказать. Я человек, находится на земле, а я животное. Находится
в
астральном мире, да? Мы же это знаем. А я растений
в
нижнем девахаре. А я минерала находится в сверхдуховном мире. В сверхдевахарическом мире. На неподвижных звездах. Зодиаки, Млечный путь и так далее. Там находится я минерала. Но, что мы должны еще знать, плюс к этому, наше «я» находится на земле, а наше астральное «я» в тот же момент находится в астральном, там, где находится «я» живой. А наше «я» эфирное, эфирное «я» находится на солнце, так же, как «я» растение. То есть наше «я» общается с «я» растением, с планетарным духом и духом солнца на уровне солнечного региона. Это наше «я» эфирное. Поэтому мы имеем не только «я» индивидуальное, мы имеем «я» астральное, «я» эфирное, и имеем еще «я» минеральное. Там, где «я» минеральное живет, там и наше «я» минеральное живет. То есть мы полностью охватываем все мировое пространство. И потому, дорогие мои, Господь говорит Петру: ты камень, ты минерал, твое минеральное «я» сознание находится вот там, на сверхдуховном мире. Поэтому, когда мы это знаем, мы уже начинаем понимать, что физическое тело носит духа человека, эфирное тело носит жизнь духа, то есть сына. Физическое тело носит отца. Поэтому воскресение в теле – это мистерия отца, я вам говорил, если вы вспомните, в прошлый раз. А наше «я» астральное приемлет Святой Дух. А это «я» астральное в сознании рождается от души сознательной.
Дева София.
И так постепенно все. То есть непосредственная высота рождает свою душу и высоту. Жизнь Духа рождает отца. Манас рождает жизнь Духа. А самого Манаса, сама Духа, рождает душа сознательная. Наша задача дойти до души сознательной. Это личное наше индивидуальное «я» развитие. Это наша задача. Если мы его не выполним, мы теряем человеческий облик. Все очень серьезно, дорогие мои. Сам Иоанн говорит об очень серьезном вопросе. Он разделяет все Евангелие, все разделение. Вы от лишних, да? Наоборот, я ему сказал. Вы от нижних, я от лишних. Да? И вот это полярное состояние мы все должны понимать. Поэтому, ну так, знаете, вот как на Востоке один сказал, кажется, Саади сказал, Господь в честь праведных простит и все неправды. Ничего подобного. Ничего такого не случится. Господь простит только тех, которые дошли до души сознательной. Им есть что прощать. Они будут носить великую любовь, великое прощается. Но если человек не достиг до души сознательной, там нечего уже прощаться. Там будет только Люцифер Альман. Тогда мы скажем, там Люцифер Альман прощает. Это не так просто. Огромная драма и огромная трагедия развития человечества. Это великая драма на мировом сцене поставлена. Вот когда вы Евангелие будете читать, воспринимать как именно вот театральную драму, но поставленную на мировой сцене. Вот тогда вы воспринимаете Евангелие. Величайшая драма поставлена. Особенно сильно воспринимается Евангелие от Луки. Поэтому, если вы будете читать медиативно, вот, например, и все, закатывает действительно. Вот, например, такие слова в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Кто приемлет его силу, не будет осужден. Что это значит? Принявший его силу, не будет осужден. То есть он будет думать, что осудить его. Но снимается с него осуждение. Потому что душа достигла до души сознательной. Он становится матерью. Она может родить Христа. Тогда ему оказывается милость. И что бесконечная милость? Если ты недоразвился до души сознательной, это уже трагедия. Поэтому мы уже сегодня хорошо сказали, что значит слава Павла? Не я, но Христос во мне. Это значит, душа сознательная созрела стать матерью Христа. Наша собственная душа способна Так, если способны, помогают все. Ну, всего хорошего, дорогие.
Спасибо. Спасибо.